Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж». С вами я, священник Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского всея Руси. И, как и всегда, в этот час прямого эфира мы с вами будем говорить о всем том важном и существенном, что происходило и происходит в жизни нашей церкви. И я буду рад ответить на все ваши вопросы по телефону прямого эфира 495-959-5939. Звоните и задавайте свои вопросы о том, что вас беспокоит. Буду стараться на них по мере возможности отвечать и знакомить вас с тем, с той позицией, которую вырабатывает наша церковь по самому широкому спектру вопросов. Конечно же, сейчас все активные православные люди знают о том, что вчера завершилось собрание предстоятелей поместных православных церквей на острове Крит, и к этому событию так или иначе прикованы взгляды многих и многих, и я буду сегодня говорить в том числе и об этом событии, и поэтому, конечно же, по этой теме буду ждать ваших вопросов. Прежде чем мы к ним приступим, я думаю, что их будет довольно много сегодня, я напомню вам в целом канву, которая связана с этим событием. На протяжении последнего времени, начиная, по крайней мере, уже с января этого года, поместные православные церкви вышли на, что называется, финишную прямую по подготовке Всеправославного собора, и на собрании предстоятелей, на синаксисе предстоятелей в Шамбези в Швейцарии было принято совместное решение практически всеми предстоятелями, которые подписали документы, кроме представителя Антиохийской церкви, о необходимости созыва Всеправославного собора на острове Крит. Также подпись под этим документом поставил и представитель нашей церкви, Святейший Патриарх Кирилл. Мы там на этом собрании также присутствовали, и уже тогда в ходе тех дискуссий, которые происходили между представителями церквей, было понятно, что процесс этот будет сложным, и совершенно точно нельзя было тогда прогнозировать с точностью, к какому выводу, каким итогам этот процесс приведет. Но, однако, мы тогда уже, наша церковь была готова к работе, к сотрудничеству с другими поместными православными церквами, к серьезной, вдумчивой, системной работе по подготовке этого собрания, с тем, чтобы оно действительно стало историческим событием всего православного мира и могло бы засвидетельствовать наше общее видение многих и многих вопросов современности. Действительно же, очень многое сейчас требует всеобщего православного ответа, хотя, конечно, каждая поместная православная церковь, действующая, живущая в духе истине, руководствуясь канонами и преданием, отвечает на те вызовы современности, которые стоят сейчас на повестке дня в рамках своих возможностей, настолько широко, настолько это возможно, в том числе и Русская Православная Церковь весьма и весьма активно всегда заявляет свою позицию по самому широкому кругу и общественных вопросов, и общественной нравственности, и всего того, что стоит на повестке дня сейчас. Но вместе с этим это все не отменяет и никогда не отменяло того очевидного факта, что православным нужно встретиться, и эта встреча должна иметь некий такой общецерковный характер, и за ней должны последовать какие-то общецерковные выводы для всего православия мирового, так и для всего мирового сообщества. И именно с этими целями началась подготовка к Всеправославному собору, и в нее была, в эту подготовку Русская Церковь попыталась активно, как и всегда мы все делаем, активно включиться. Но вышло так, что на протяжении нескольких месяцев подготовки к собору фактически работа представителей поместных православных церквей была нивелирована действиями Константинопольского патриархата, который, создав некие рабочие органы по подготовке к собору, в действительности эти рабочие органы парализовал, и вся непосредственная подготовка к собору велась не там и не теми, как об этом договаривались представители поместных церквей в Шамбези. И эта ситуация вызвала крайнее возмущение и недоумение ряда поместных церквей, которые направили, как вы знаете, свои письма и открытые заявления Константинопольскому патриарху, и в том числе Русская Церковь на протяжении длительного времени публично озвучивала свою позицию, свои недоумения, свои вопросы, но уже на последних завершающих этапах подготовки к собору стало понятным, что действительно никакой общей работы, никакого совместного действия по подготовке к собору нет, и нас всех ставили перед фактами и перед уже готовыми, заготовленными решениями, которые предлагалось либо утвердить, либо принять к сведению, либо чисто косметически поправить. И все это вместе с рядом вопросов межцерковного диалога создало ситуацию, при которой нашей церкви стало необходимым выбирать, ехать или не ехать на это мероприятие, принимать или не принимать в нем участие. С учетом очень четкой и обоснованной позиции антиохийского патриархата, который отказался от участия во Всеправославном соборе, Русская церковь констатировала, что уже исходя только из этого факта, изначально, еще с января этого года, фактически консенсусом и консенсусом общего мнения поместных церквей добиться не получится, потому что хотя бы одна поместная церковь не принимает и не будет принимать участие в работе Всеправославного собора. Это уже тогда свидетельствовало необходимости решения в первую очередь сначала этого вопроса, вопроса возобновление евхаристического общения между Иерусалимом и Антиохией, но поскольку никаких значимых шагов, существенных шагов здесь предпринято не было, стало понятным, что уже на основании этого Всеправославный собор не может собраться в своей полноте на Крите в обозначенные ранее сроки, и поэтому наша церковь предложила перенести сроки заседания, сроки собрания собора на какое-то другое время, а до этого момента сесть еще раз за стол переговоров и найти какие-то пути, на основании которых стало бы возможным возобновление евхаристического общения. Наверное, как многие из вас знают, было предложено Константинопольским патриархатом решить проблему в взаимоотношениях между Иерусалимом и Антиохией уже после проведения этого всеправославного собора, что было, конечно же, очень резко негативно воспринято нашими антиохийскими братьями. Понятно, негативно, потому что для них этот вопрос имеет существенное и архиважное значение, и они не готовы были встречаться и свидетельствовать о своем единстве в такой положении неискренности, когда они в действительности не находятся в литургическом общении с Иерусалимским патриархатом. И они таким образом еще раз отказались от участия в соборе, и еще раз стало понятным, что это собрание на Крите именно таким собранием и останется, потому что все православные церкви не будут в нем принимать участие. Также, как вы знаете, грузинская православная церковь и болгарская православная церковь также отказались от участия во всеправославном соборе по ряду также объективных причин. Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании принял решение о том, что и Русская Православная Церковь не будет принимать участие в Всеправославном соборе на острове Крит, и еще раз предложила обсудить те вопросы, которые беспокоят поместной православной церкви и из-за которых не может их участие быть возможным на этом соборе, но, однако, эти все предложения не были услышаны. И, собственно говоря, вот этот формат принятия решений, он и в действительности явился тем как бы маркером, который определил наше отношение к собору. Потому что мы как изначально говорили, так и это все подтвердилось уже потом, на протяжении последних месяцев, что, к мнению ряда поместных православных церквей, не считают возможным и необходимым прислушиваться. Да, какие-то косметические, технические, протокольные вопросы были более или менее учтены. Опять же, они были учтены только после того, как, например, Русская Церковь направила Константинопольскому патриархату свои недоумения по поводу, например, там, рассадки представителей поместных церквей на соборе, а не до этого. И вот таким же образом происходило и все остальное. То есть нам сначала предлагались какие-то готовые решения, потом их в том или ином виде устроители всего этого мероприятия готовы были как-то корректировать в том или ином виде. Но какие-то существенные поправки, существенные изменения, в том числе в документальную часть, на которых настаивали поместные церкви, в том числе грузинская и болгарская, они учтены не были. И таким образом, конечно же, в результате Русская Православная Церковь, наряду с представителями и представителями других трех поместных православных церквей, не стала принимать участие на этом собрании представителей поместных церквей на острове Крит. И Святейший Патриарх Кирилл накануне открытия этого собрания направил письмо Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею и блаженнейшим представителям поместных церквей, в котором он выразил, с одной стороны, свое сожаление о том, что не стало возможным собрание всех поместных православных церквей в этот момент, но, с другой стороны, выразил также убеждение в том, что позиция каждой поместной церкви, тех, что решили приехать на Крит, и тех, что отказались от этой поездки, это решение, которое нужно принять не просто к сведению, но уважать, потому что эти решения поместных церквей принимались по совести, и к позиции каждой из них необходимо относиться с уважением. И также в этом послании было отмечено, что Русская Церковь всегда исходила из того убеждения, что голосом любой православной церкви, малой или большой, нельзя пренебрегать. И вместе с этим патриарх Кирилл выразил надежду, что при наличии доброй воли эта встреча на Крите, которая неминуемо должна была тогда, когда это послание направлялось, состояться, может стать важным шагом по, как говорится, посланию, преодолению возникших разногласий и внести свой вклад в подготовку к тому Святому Великому Собору, который объединит все без исключения поместные автокефальные церкви, станет видимым отражением единства Святой Православной Церкви Христовой, о чем молились и чего ожидали наши предшественники. То есть, еще раз надо подчеркнуть, что наша церковь никогда не отрицала важности вот этого самой по себе идеи проведения Всеправославного Собора. Мы к нему готовились, по крайней мере, 50 лет, и Русская Церковь активно участвовала в этой подготовке. И здесь, конечно же, многое и многое для нас теперь становится не очень понятным, но в любом случае мы рассчитываем на то, что когда-то во время ООН станет возможным собрание и встречи всех представителей поместных церквей вот в таком соборном формате, с тем, чтобы действительно мы могли засвидетельствовать свое единство. И после этого это собрание на острове Крит открылось, и на протяжении недели прибывшие туда представители и представители поместных церквей работали над теми документами, которые ранее были предложены. Я об этом сейчас расскажу, еще чуть несколько слов добавлю, а пока что у нас есть вопрос. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Очень хорошая новость. У меня второй вопрос. Скажите, чем закончилась вчера на Торфянке?
Спасибо большое за ваш звонок, дорогой радиослушатель. Вчера на Торфянке все закончилось, как и должно было быть, хорошо и позитивно. Наши православные собратья собрались в большом количестве и совершили молебен. Никаких инцидентов и проблем там не было. Но, однако, позвольте, все же мы вернемся к общим таким межправославным темам, которые тоже имеют свое значение. Проработав неделю, насколько нам сейчас понятно, в достаточно такой дискуссионной и не беспроблемной атмосфере проходили заседания на Крите, и так или иначе, насколько понятно теперь, теми представителям поместных церквей, которые собрались там, в Православной Академии, были приняты документы, которые предлагались для обсуждения ими до начала работы собора, которые были опубликованы. В них была внесена определенная правка и определенные изменения. И после самого собора было принято два послания. Пространное, достаточно окружное послание, в котором изложен ряд посылов собравшихся там предстоятелей, и более краткое послание Святого Великого Собора, как оно называется, в котором в более тезисной и краткой форме изложено примерно то же самое. Теперь, дорогие друзья, нужно сказать о том, что же делать дальше. Ну, во-первых, дальше надо жить, и, как вы видите, ничего после этой недели не произошло в нашей церкви. Никаких расколов, разделений и нестроений не возникло. Замечательно, что многие представители поместных церквей собрались на теплом в Средиземноморском острове и обсуждали на протяжении недели какие-то вопросы. Мы с уважением относимся к этому собранию и к тому, что там происходило, и, несомненно, со вниманием наша церковь в лице своих серьезных экспертов, представителей и высшего духовенства будет изучать те документы, которые были приняты, и послания, и сами по себе уже, наверное, так скажем, принятые документы, и сейчас никакой, как бы сказать, официальной позиции нашей церкви нету. Просто потому, что официальная позиция нашей церкви озвучивается и принимается соборным органом нашей церкви, Священным Синодом. Очередное заседание Священного Синода нашей церкви пройдет в июле этого года. И надо так рассчитывать и предполагать, что определенное внимание Священный Синод в своей работе уделит и состоявшемуся заседанию на Крите и даст свою оценку всему тому, что там происходило, и всем тем документам, которые были там приняты. Поэтому пока что мы не будем бежать впереди заседания Священного Синода, не будем ни о чем таком существенном говорить, просто пока что говорить не о чем. И мы дождемся с вами решения нашего Синода, которые, несомненно, будут приняты исключительно для пользы нашей Церкви, как, несомненно, исключительно для пользы нашей Церкви и всего мирового православия, было принято и решение Священным Синодом не принимать участие на встрече представителей поместных церквей на острове Крит. Поэтому нам с вами нужно дождаться заседания Синода, и потом уже я вам расскажу о его результатах. Пока что у нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы вас беспокоит. Я, в принципе, являюсь противником вообще проведения этого собора по причинам, которые, в общем-то, известны и о которых говорить долго. И в том же они, в смысле, они ясны. Но вот представим, что я сторонник этого собора. Так что я видел на этапе подготовки? Решения, как до Шамбези, то есть предложенные решения, так и после Шамбези, они весьма сырые, невыверенные, тяжеловесные. Это раз. Хотя, например, собор 18-го года готовился в течение 5 лет, и в обсуждении решений и участвовала вся Русская Православная Церковь до революции. Вот. Второе, очень важное. Если я знаю, что две церкви находятся в антагонизме, Антиохийская и Иерусалимская, то я и заведомо иду на поражение, потому что я их в этот период не примирю и, соответственно, полноты собора не достигну. Почему я об этом как-то все время умалчивался, потом это стало неожиданностью, не знаю. И третье, год назад я неоднократно говорил вам и другим представителям патриархии, которые приходили, что надо работать именно с болгарской церковью, которая сейчас, в общем-то, может вернуться на юлианский календарь, потому что, говорю, у нас день славянской письменности и культуры не полный, болгары не участвуют. Но вот в передаче «Вечность и время на Спасе» для вас и этот вопрос оказался как-то неожиданным. То есть вы впервые услышали, что даже с малыми церквами надо работать, что, собственно говоря, в их эти интересы надо вникать. Вот. Поэтому что тут делать? Вы, в принципе, не доработали собор. Слава Богу, что его не доработали. И получили, что получили. Благодарю.
Да, спасибо, Сергей Павлович, за вашу уже привычную критику. Она, конечно, вполне имеет право на существование, как и любое мнение, что касается того, что вы говорите по поводу вот этой литургической и фаристической проблемы между Антиохией и Иерусалимом. Никто ее никогда не замалчивал, по крайней мере, в русской церкви, и мы изначально об этом говорилось, и святейший патриарх Кирилл об этом неоднократно говорил как о существенной, ключевой проблеме перед собором и проблеме, которую нужно разрешать. Что касается всего остального, то да, и наша церковь всегда говорила о том, что нам стоит готовить более внимательные документы, но опять же, я еще раз повторю то, о чем я говорил в начале. Наша церковь всегда заявляла о том, что нас не удовлетворяют полностью те документы, которые предложены. Просто схема работы такова, что нельзя взять просто и перечеркнуть документ. Да? Нельзя сказать, что нет, вот давайте перепишем заново некий документ. Так работа не строится, к сожалению. Если мы шли бы по такому пути, то нам нужно было бы вообще все остановить и начать заново. И мы так действительно предлагали сделать, потому что практически все документы, которые были предложены и готовились на протяжении 50 лет, морально и интеллектуально устарели. И есть масса других вопросов, которые нужно было бы ставить на повестку дня. Однако нам сказали, нет, будет вот так-то, будет вот от 100, как вы знаете, документов в 51 году пришли к 50, потом к 10, и в результате 6 документов было предложено на Всеправославный собор. Ну, что тут сделаешь? Ну, вот так-так-так мы работали с тем материалом, который у нас есть, и поэтому здесь... Невозможно говорить о том, что вот мы как-то поддерживаем. Эти документы были проанализированы, эти документы были приняты нашей архиерейской полнотой на архиерейском соборе, приняты как в качестве рамочного такого, рамочных документов, которые требуют изменений и дополнений и какой-то корректировки, но в этих документах не содержалось ничего чрезвычайного и расходящегося с православным учением, поэтому они были приняты нашей архиерейской полнотой, но затем и стало понятно, что после публикации этих документов, на которых настаивала и настояла наша церковь, возникла масса претензий и вопросов к этим документам. И со стороны нашей церкви, ее полноты, и со стороны других поместных православных церквей, эти предложения были внесены, и поскольку ряд церквей не принимал участие в этом собрании, то и пока что мы не можем сказать, были или не были приняты наши замечания к этим документам. Это все будет изучаться, и наш синод даст свой ответ на, в том числе и на этот вопрос. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, благословите Надежду. Я поздравляю весь православный народ с днем рождения нашего величайшего святого, преподобного Александра Свирского. Завтра ему исполняется 568 лет.
Спасибо.
И я очень рада, что патриарх наш Кирилл 17 апреля послужил в том месте, где было явление Святой Троицы. За все годы жизни человечества на земле второй раз именно на русской земле русскому монаху явилась Святая Троица. И вот... Ну, вы знаете, да, 1918 года его тело с 1641 года находилось в Александро-Свирском монастыре, и каждый, ну, при...
Надежда, я прошу прощения, вынужден вас немножко прервать, давайте по сути, просто мы об истории можем долго говорить, по сути.
Я еще вам хочу напомнить, что 30 июля собором было второе обретение мощей. 30 июля, вот при патриархе Алексии II было 30 июля назначено вторым обретением мощей, потому что 80 лет советских.
Спасибо большое за напоминание, дорогие братья и сестры. Давайте все же мы будем как-то придерживаться некоторых общих рамок нашего с вами разговора. Действительно, великий святой Александр Свирский, никто не оспаривает его ни святости, ни величины подвига для нашей церкви. Но, однако, мы сейчас с вами говорим немножко о других темах, и будет странно, если мы будем как-то так отклоняться на другие благочестивые темы, которые могут быть вам интересны. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Постом приятным.
Взаимно.
Ваше преподобие, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас упомянули, что у нас высший орган – это синод. А разве все-таки у нас не собор высший орган?
Нет, конечно, который... собор. Просто в межсоборный период церковь управляет синод под руководством святейшего патриарха.
А скажите, пожалуйста, ну ведь синод – это же, так сказать, виде такое, так сказать, по образу протестантскому нововведение, которое вот в синодальный период было введено за неимением патриаршества. А ведь все-таки, так сказать, древние правила, уставы, каноны не предполагают синода.
Какие древние правила, какие древние каноны? Давайте с вами будем говорить...
Всегда собор.
Где всегда собор? Где?
И были правила святых соборов, как вы знаете.
Да, конечно, были правила святых соборов. Спасибо большое.
Синода раньше не было в православной церкви.
Не было синода, и сейчас не во всех церквях действительно тоже есть такая институция, как Священный Синод. Но это не означает того, что в практике и в предании нашей русской православной церкви этот институт является уже на протяжении многих веков действующим органом, утвержденным всей церковной полнотой, органом управления церковью, и не имеет никакого значения в этом смысле некоторая историческая канва, да, мы можем смотреть и наблюдать за самыми разными прецедентами, которые случались в истории православия за 2000 лет. Ну, послушайте, у нас есть наша история нашей русской церкви, которая, из которой нельзя выбросить, в том числе и период последних нескольких сот лет. И в этот период наша церковь управляет в межсоборный период в последние десятилетия, да, если хотите, из устава, Священный Синод. И Священный Синод является орган управления, еще раз повторю, церковью, и никакого отношения к протестантам он не имеет. Это, поэтому давайте будем все же придерживаться каких-то стандартных и понятных точек зрения на этот счет. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр, раба Божия Ирина.
Да,
Ирина. Я бы хотела сказать, что большинство поддерживает патриарха, любит, доверяет ему и всему нашему священноначалию, молится о наших иерархах. И я бы хотела внести такое небольшое предложение.
Угу.
Если можно, прошение на Екатерине внести прошение о всех ненавидящих и обидящих нас, о творящей нам напасти. Мне кажется, это очень было бы правильно. Всего доброго.
Спасибо большое за ваше предложение. Ну, вообще церковь, на самом деле, литургически, да ведь и евхаристически молится и обо всех людях, которые там как-то досаждают церкви, и тут поэтому без особой уж такой совсем острой необходимости, наверное, нет. Не стоит так как-то, может быть, и вводить такие прошения. Вы знаете, мы сейчас молимся на протяжении уже длительного времени по поводу нестроений и проблем на Украине за каждой божественной литургией. Там есть такие же слова о примирении враждующих. И вот сейчас, поскольку это важно, то вот в этом как бы направлении, в этом векторе, да, наша молитва должна сосредотачиваться. А все остальное это... В общем, такие вещи, наверное, субъективные, но спасибо вам большое за ваши слова, потому что действительно патриарх нуждается в молитве, и, как я уже не раз говорил, вот всякие такие паникерские настроения о том, что вот сейчас все пропало и как-то все куда-то покатится в ненужном направлении, они, как всегда, на самом деле абсолютно беспочвены, и Святейший Патриарх право правит слово истины и ведет корабль наш церковный в понятном совершенно направлении на парусах канонов и предания церковного, и ни на йоту от них не отступает. И здесь не нужно вообще никому по этому поводу переживать, сомневаться, что вот там какие-то там заговоры или какие-то тайные соглашения или еще какие-то неправильности вдруг возникнут. Ничего не возникнет. У нас, мы с вами живем, можно сказать, блаженствуем в этом смысле, потому что наш патриарх, он четко и абсолютно безапелляционно отстаивает церковную истину, истину церковного предания. Для него она не менее дорога, чем для каждого из нас с вами. Его в этом смысле поддерживают, в том числе и его блаженно почившие родственники, и дедушка, и отец, которые были исповедниками веры, и таким же исповедником своим крестом является наш с вами святейший патриарх Кирилл. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, вот синод на 17-м году, они все предали государя. И как вот вы не можете ни Войковскую изменить, уже хотят или станцию поездов сделать Войковскую, как Есипенко вы будете защищать, где вот ваша работа, как вы все, мы хорошие, мы православные, мы все сохраняем, мы все, вот где же это ваше сохранение?
А какая наша-то, а ваша где работа, простите, вас так от вопросу на вопрос отвечу.
Да вот в том-то и дело, что так. Простой-то народ работает,
так.
А толку-то нет.
Ну,
вот перед вами
толку?
Было как раз сообщение, что люди обращаются в Министерство культуры, угу. А там просят миллион, чтобы эти кощунственные изображения Господа подремонтировать. А где же наша патриархия?
Спасибо большое. Ну, что касается различных вот текущих таких общественно-политических событий, да, всегда к любому из них можно подойти критически и сказать, вот у вас там у нас что-то происходит, безобразие, никто не обращает внимания. Ну, вот мимо урны, рядом с которой валяются там банки, бычки от сигарет, можно пройти и сказать, вот наша мэрия не убирает улицы и не обращает внимания на чистоту тротуаров, а можно подойти подождать минуточку, постоять и увидеть, что там дворник через минуту подойдет, соберет все банки в мусорное ведро и выбросит их. Да? Ну, вот разные позиции могут быть. То же самое здесь, вот в этих вещах. Ну, каждый процесс имеет свою длительность, и каждая проблема имеет свои нюансы разрешения. Поэтому здесь все, в общем, постепенно более-менее решается. Что касается Войковской, это тема, которая беспокоит, я вас уверяю, не только вас, а нас всех, и патриарха лично, и он не раз об этом говорил. Система в данном случае выстроена таким образом, что мы не можем сделать ничего, кроме того, что большего, чем мы делаем, а делаем мы все от себя зависит. Мы призываем, мы говорим, мы настаиваем, мы объясняем людям. Но если некие формальные голосования показывают о том, что наши сограждане, живущие в нашем городе, там, в этом районе, выступают против переименования, то здесь мы, ну, как бы бессильны. Можно обсуждать и осуждать и оспаривать качество этих всех электронных голосований и прочего, но вот мы сталкиваемся с фактом, и пока что есть как есть. Но мы, опять же, смотрим с упованием на эту историю, надеемся, что все же так или иначе, мытьем или катанем, эта ситуация изменится. Как я вас уверяю, мытьем или катанем, многие другие ситуации изменились, хотя изначально казались вопросы совершенно неразрешимыми. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Отойдите, пожалуйста, подальше от радиостанции. Батюшка. Что?
Вопрос да. такой. Значит, вот грузинская церковь, все время говорят, у нее были возражения, она отказалась ехать. А какие конкретно возражения были у грузинской церкви? Могли бы сказать?
Да, спасибо за звонок. У грузинской церкви были возражения, в том числе по поводу документа о браке и по поводу документа о взаимоотношениях православной церкви с иным христианским миром. Эти два документа серьезным образом оспаривались грузинской церкви. Документ о браке даже не был ею подписан в силу тех пунктов, которые ее категорически не устраивали по целому ряду причин. Я, простите, сейчас не буду пересказывать претензии грузинской церкви детально. Они, в общем, все есть изложены в интернете, их можно найти и прочитать. И здесь, конечно, в общем, это уже процесс, думаю, что, ну, на данном этапе завершенный, и теперь мы должны дождаться рецепции всего того, что было заявлено на Крите нашим священным синодом, и только после этого делать уже для себя какие-то последующие выводы. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Будьте добры, подскажите, а что значит быть православным христианином? И что значит спасение? Спасибо большое.
Спасибо большое за ваш вопрос. Он, конечно, так очень в целом имеет отношение к нашему с вами диалогу, дорогие друзья. Но раз вопрос задан, то я на него постараюсь коротко ответить. Быть православным христианином значит исповедовать Господа нашего Иисуса Христа в Троице единого Бога и следовать евангельским заповедям и исповедовать Евангелие, и таким образом, будучи крещенным во имя Отца и Сына и Святого Духа человеком, жить в лоне православной церкви, приступая к ее таинствам, участвуя в праздниках и в церковной жизни, исполняя заповеди Божии и свою жизнь соотнося с заповедями, еще раз повторю. Возвращаясь к теме Всеправославного собора и его и тех изменений, которые с ним произошли, конечно, нужно сказать, что очень многое за эти полгода изменилось, и наша церковь, конечно же, была вынуждена в том числе и пересмотреть свои позиции по ряду вопросов, потому что мы, еще раз повторю, всегда смотрели и смотрим, ну, как бы с некой надеждой на межправославный диалог. Ну, потому что, еще раз, нам действительно важно свидетельствовать о нашем единстве. Действительно важно всем православным церквам собраться и принять какие-то, не только даже документы, но какие-то решения, которые будут иметь значение для всей церковной полноты, для каждого из нас с вами. Но эти решения могут быть приняты только на основании консенсуса, только на основании общего соборного мнения всех поместных православных церквей. И любые решения, которые могли бы быть приняты, они должны были быть приняты всеми вместе. И так как такой возможности не было представлено, то и сейчас мы с сожалением говорим о том, что этот всеправославный собор не состоялся. Мы можем сейчас там, слышать какие-то такие заявления о том, что ну вот, слава Богу, сорвалось, слава Богу, не удалось, слава Богу, значит, вот ничего не получилось, дальше будем жить-поживать внутри наших общин. Нет, это не очень правильный подход. Нам нужно понимать какие-то коренные вещи. Они состоят в том, что в том числе православная церковь – это не некая конфедерация церквей, да, и не некая как бы республика, состоящая из отдельных каких-то вот отдельных этнических администраций. Это мы все являемся общей соборной православной церкви. Мы общины, я не знаю, в Греции, общины в Зимбабве, общины в Южной Америке, общины в Латинской Америке, в Китае и в Японии, наши приходы на Южном полюсе и наш храм на Северном полюсе. Все это одна православная церковь, которая стоит вокруг Христа и причащается из одной евхаристической чаши. И в этом смысле наша вся православная семья, большая, мировая, должна свидетельствовать свое единство. Свидетельствовать свое единство она может только тогда, когда будут преодолены некоторые имеющие место в текущий момент расхождения и противоречия. И наша позиция всегда заключалась в том, что сначала нам нужно преодолеть противоречия и разногласия внутри поместных церквей, а затем уже собирать всеправославный собор. Такое сравнение, как перед причастием человека нужно примириться с обидящими его и ненавидящими, и тех, кого он обидел и как-то кому-то досадил, а потом уже приобщаться к святых христовых тайн. Ну, примерно так же православным церквам нужно было сначала решить все имеющиеся вопросы между ними, договориться обо всем, а потом уже собирать то ответственнейшее и действительно священное собрание, которое могло бы дать ответы на целый ряд имеющихся вопросов. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Я хотела бы вот не согласиться с тем, что Священный Синод там в 17 году предал царя-мученика. На самом деле в Священный Синод входили святой патриарх Тихон Белавин, который пострадал за Христа, и священно-мученик Владимир Киевский. Вот они пострадали за Христа, это первое. А вот второе, я хотела бы еще вот поблагодарить святейшего патриарха за то, что он вот, в Московской городской думе просто защитил нас, пенсионеров, от того, что вот делается ЖКХ. Спасибо.
Да, спасибо большое. Действительно, у патриарха находится и время, и силы для того, чтобы беспокоиться об очень-очень многом, и в том числе, разумеется, и его не могут не беспокоить те общественные проблемы и нестроения, которые существуют. Вы мне вот этим напомнили о том, что я тоже хотел рассказать во время нашей программы сегодня. Вчера святейший патриарх находился с первосвятительским визитом в Иркуте, и до этого совершил литургию в Сыктывкаре, после чего перелетел в Иркуту. Такое очень непростое место. Там была недавно решением Священного Синода образована новая епархия, бывшая епархия Сыктывкарская и Воркутинская разделилась на две, на Сыктывкарскую отдельно и Воркутинскую отдельно. И вот в эту Воркутинскую епархию, в Иркуту, святейший патриарх прибыл для того, чтобы помолиться вместе с верующими и посетить шахтеров и шахты. Вы знаете о той трагедии, которая произошла там в феврале этого года, когда из-за взрыва на шахте погибли несколько десятков людей, трудящихся на шахте, и это было, конечно, огромной трагедией в тот момент. И Святейший специально для этого, для того, чтобы разделить молитву с родственниками погибших, приехал на шахту. Он изначально планировался еще довольно давно визит в Сыктывкар, но он принял решение о том, что он должен поехать и в Воркуту во время своего визита. И вот, посещая шахту и после совершения богослужения, за упокойное богослужение, на котором молились и наши, на котором молились и вдовы, и дети, и матери погибших шахтеров, он с ними общался и благословлял, и некоторые из них обратились к нему с просьбой о том, чтобы там, на этом месте, была построена часовня в память об их погибших родственниках. Надо сказать, что изначально компания, которая владеет шахтой, компания «Северсталь», обещала построить родственникам небольшую часовню. Собственно, они ни о чем большом и серьезном не просили, просто чтобы было место, в котором они могут прийти и помолиться там о своих погибших. Но затем, по какой-то непонятной причине, в этой просьбе было отказано, и было доведено до их сведения, что часовню компании «Северсталь», одна из крупнейших компаний России, построить не сможет. И к патриарху обратились люди с просьбой о том, чтобы как-то помочь, содействовать. Буквально там же, на месте, патриарх вот буквально вот так вот позвал, попросил подойти представителя собственника этой шахты северной, и ему такой жесткой, если хотите, ультимативной форме сказал, что его, их долг, долг этой компании перед своими сотрудниками, перед их родственниками построить здесь, на этом месте, часовню и безотлагательно этим вопросом заняться. И это, конечно, было очень такое пронзительное и трогательное событие, потому что ну вот некому людям больше обратиться, кроме как к патриарху. Да? Люди оказались там брошенными всеми, в том числе, в первую очередь, людьми, которые за них обязаны отвечать, и владельцами этой компании. И нарушив свои обещания людям, вот таким образом вышло, что не нашлось другого пути, кроме как обратиться к патриарху. И надо надеяться, что этот призыв патриарха будет услышан. Он транслировался и по телевизору, и об этом вчера писали все новостные издания. Очень хочется надеяться, что руководство компании прислушается к такому призыву Святейшего, и вся эта ситуация будет разрешена. Но вообще, конечно, надо сказать, что очень тягостное впечатление производит, в том числе и Воркута, потому что город, в котором практически все население зависит от собственника этих заводов, этих шахт, находится в достаточно плачевном состоянии, что-то худо-бедно поддерживается местными властями, но поскольку большая часть всех процессов там управляется этой компанией, то, конечно, и ответственность на этих людях. И это, конечно, очень неприятно смотреть это на развалины каких-то бараков, на неухоженные улицы, на, в общем, совершенно такой довольно, на мой взгляд, почти как в «Сталкере», знаете, вот там такая атмосфера и ситуация. И, к сожалению, город пустеет, со 100 тысяч населения, там он сейчас сократился до 50 тысяч населения. Тяжелая ситуация, и она, конечно, совсем не то, чтобы естественным путем все это развивается. Все это развивается таким образом именно потому, что люди, которые в действительности несут ответственность за своих сотрудников, к ним относятся, к сожалению, как к винтикам и как к какому-то материалу, на который можно не обращать внимания. И вот это то нравственное, то моральное содержание нашей экономики, о котором в том числе говорил патриарх и во время своего визита и в Сыктывкар, и в Воркуту, когда он еще раз напоминал о необходимости внимательного отношения к людям, которые заслуживают уважения и внимания в силу своего огромного труда, который они совершают. И поэтому, вот, конечно, вчерашний визит в Воркуту был таким очень пронзительным и наполнена таким глубоким и духовным смыслом. И вот еще раз я так убедился в том, насколько Святейшему действительно важна забота о людях, и насколько он действительно сердцем глубоко переживает о всей той неправде и неправильности, которая в нашей с вами жизни, к сожалению, еще во многом присутствует. Но, опять же, надо надеяться, что эти вещи будут исправляться, и такого рода неправильности будут как-то превращаться в что-то хорошее. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Значит, у меня такой вопрос по теме как раз, по собору. Скажите, пожалуйста, а наша церковь согласна с претензиями болгарской и грузинской церкви в отношении документов «Миссия православной церкви в современном мире» и отношений православной церкви с другими конфессиями? Это первый вопрос. И второй. Когда вы отвечали на вопрос, что такое быть православным христианином, вы назвали общие понятия для всех христиан. А вот что касается соблюдения канонов, которые отличают как раз православную церковь, скажем, от протестантов или католиков, вот это как у нас?
Ну, спасибо за звонок. У нас с этим так, как у нас. Мы исповедуем православную веру, и мы никаким образом не смешиваем себя с иными христианскими конфессиями, и всегда подчеркиваем, что наша вера единственно, православная вера единственно правильная, и ни на йоту никогда не отступаем от православных канонов нашей церкви. Здесь даже просто говорить не о чем. Тут настолько был общий вопрос, настолько был общий ответ. Ну, не очень понимаю, в чем проблема. Кто-то хочет меня, может, подловить на каких-то неправославных суждениях или недостаточно православных убеждениях, но это не так. Просто, я, честно говоря, еще раз повторю, друзья, мы здесь с вами не на занятиях по катехизису, да, а на в прямом эфире, в котором обсуждаем текущие вопросы. Что касается вот текущих вопросов, которые спросила радиослушательница, то наша церковь разделяет опасения и суждения, и с уважением принимает мнение поместных православных церквей, и также всегда говорила и настаивала на необходимости к ним прислушаться. Просто понимаете, в чем дело? Ведь есть ряд вопросов, которые вот так и решаются полнотой церковной в процессе обсуждения и диалога. То, что, например, там в документе о браке именно грузинская церковь выступила против каких-то тезисов, связанных с возможностью брака между православными и неправославными, это ее позиция, да, она действительно несколько отличается от более экономичной, да, слово экономия, позиции, в том числе и русской церкви, и других поместных православных церквей, которые существуют не в моноэтническом обществе. Здесь есть разные подходы, и для них к этим подходам есть разные объяснения из богословской точки зрения. Но проблема-то не в этом, а в том, что просто к этой позиции никто не, из тех, кто принимал в действительности решение на соборе, никто не хотел прислушиваться. И поэтому наша церковь, с уважением всегда относясь к мнению грузинской церкви и к тем замечаниям, которые болгарская церковь предлагала, добавила и свои замечания. Просто в этом-то и должна была бы осуществляться полнота и соборность нашей церкви, когда мы все вместе должны были обсуждать эти вопросы, находить какие-то общие точки соприкосновения, что самое главное, слушать и слышать опасения поместных церквей. Ну, вот этого не было, и, собственно говоря, то, с чего мы начали, именно поэтому не состоялся Всеправославный собор. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот недавно в Армении проходила месса. Это что, совместное такое экуменическое действие?
Спасибо. В Армении происходила месса, не очень понимаю, о чем идет речь, но, видимо, о том, что Папа Римский приехал в Армению, и там совершались какие-то события с этим визитом связанные. Честно говоря, не могу ничего комментировать, не имеет никакого отношения все это к жизни Русской Православной Церкви в частности, к жизни Православной Церкви вообще. армянская апостольская церковь и Рим-католическая церковь имеют свою линию отношений, и, в общем, никакого отношения, эти отношения к нам отношения не имеют, ничего не могу сказать, в общем, читайте новости, не знаю, ну да, действительно, там, по-моему, папа присутствовал на армянском богослужении, или там также совершал католическую мессу, ну, не очень понимаю, какое это имеет к нам с вами, православным христианам, отношение. Здравствуйте, еще один звонок.
Добрый вечер, батюшка. Будьте любезны, скажите, какие-то вопросы по Украине поднимались, и если приняты какие-то решения, то какие именно? Будьте любезны, спасибо.
Да, спасибо большое. Ну, вот уже, наверное, подводя итог всему тому, о чем мы с вами на протяжении часа говорили, хочу сказать, что одной из тем, которая, несомненно, вызывает такой на предварительном этапе удовлетворение, это, конечно, то, что никакие темы, связанные с украинским православием, не получили своего развития в ходе этого собрания на острове Крит. И в ходе синаксиса в Шамбези и патриарх Кирилл говорил о необходимости окончательного и безусловного понимания всеми православными церквами невозможности изменения и каких-то внесения корректировок в статус Украинской православной церкви, вообще никакого вмешательства в дела украинского православия, и это было зафиксировано, и в том числе это было с удовлетворением воспринято нашей церковью во время синаксиса в Шамбези. И, собственно говоря, эти заверения и получили свое подтверждение во время собрания на Крите. Никакого развития этой темы не было. Мы знаем о том, что были странные, малоадекватные заявления ряда политиков с Украины, связанные с призывом предоставить автокефалию украинскому православию. И какие-то были у кого-то надежды на то, что собравшиеся на Крите представители церквей каким-то образом будут рассматривать эту тему, но, как я уже сказал, с удовлетворением мы восприняли, что эта тема не рассматривалась на соборе, на этой встрече на Крите, и вместе с этим также одно из вот тоже важных вещей, которые содержатся в документах, стало осуждение унии как метода работы. Эта новелла была внесена по предложению предстоятеля Латской церкви, и она была утверждена предстоятелями в качестве одного из соборных тезисов. Это мы, конечно, с удовлетворением отмечаем, и в целом мы можем, исходя из тех документов, которые мы видим, наверное, сейчас можем сказать, что, в общем, ничего чрезвычайного и выходящего за какие-то пределы и рамки не было принято на этом собрании, но в любом случае, еще раз вам повторю, дорогие братья и сестры, мнение Русской Православной Церкви по поводу собрания на Крите, которое завершилось вчера, сформирует на своем очередном заседании Священный Синод, и после этого я уже еще раз здесь вам всем обо всем этом подробно расскажу и обсудим еще раз, отвечу на все ваши вопросы по этой теме. Еще раз вам скажу, что всем нам с вами нужно молиться и с упованием смотреть в будущее, потому что все хорошо, православие было, есть и останется, и никуда не денется, и никаких здесь не может быть шатаний и изменений. Все то, что происходит, оно в любом случае, дорогие мои, происходит только к вящей славе Церкви Христовой и к вящей славе православия, и дай Бог, чтобы действительно все те разногласия и недоумения, которые существуют, были бы разрешены. Ну и заканчивая нашу с вами сегодняшнюю встречу, я хочу, во-первых, попросить вас о сугубой молитве о новопреставленном Раве Божьем Иоанне, сыне отца Леонида Калинина, настоятеля храма Климента Римского здесь, рядом с радио Радонеж. Он трагически погиб несколько дней назад, выпав из окна, и завтра будет его отпевание в храме. Вознесем молитву о новопредставленном рабе Божьем Иоанне и о его отце, который понес невосполнимую, конечно, утрату, и это ужасная трагедия, дай Бог ему силы и помощи, крепости Божией отцу Леониду в этом. Также просим молитву на упокоение Валерии и новопредставленного игумена Лавра, и также просим молитв о здравии вместе с отцом Леонидом и его супруги, матушки Анны, с очадами. А всех вас, дорогие братья и сестры, благодарю за этот эфир, благодарю за ваши вопросы и надеюсь, что в обозримом будущем мы с вами еще раз встретимся в этой студии и будем общаться о всем том важном, что происходит в церкви. Всего доброго и храни вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.